Насколько самодостаточным вообще является человек? Вот в чем это выражается?
Человек самодостаточен в своих отношениях с Богом. В этом смысле, с еврейской точки зрения, не нуждается в посредниках, ни в каких. И поэтому разговор человека с Богом должен быть свободным, личным, искренним. И в этом смысле ему мало кто может помочь и мало кто может помешать. Но в отношениях даже с самим собой, или с близкими, или с природой, или с обществом, человек, разумеется, нуждается в помощи, потому что рождается абсолютно, как вы сказали, беспомощным. И все, что человека окружает, он получает с Божьей помощью через окружающих его людей. И поэтому необходимость в помощи предполагает чувство благодарности, которое выражается на практике. И даже если человек в какой-то момент не нуждается в помощи, он нуждается в том, чтобы ее оказывать.
Такие сложные взаимоотношения. Что по этому поводу говорит ислам?
Ну, если мы говорим о качестве самодостаточности, то в исламе есть несколько имен и эпитетов Аллаха, которые присущи только ему. Один из них – имя Самат, Самет, то есть самодостаточный, ни в чем не нуждающийся. Это только присуще Богу Аллаху. Но по большой мудрости Бог сделал так, чтобы понять его скрытого, это заключается в нашем испытании, конечно же, в нас, в человеке, отражается самое большое количество имен. Кроме одного или двух, практически все имена и эпитеты Аллаха в нас отражаются, иначе мы бы не смогли его познать. И как раз-таки это качество самодостаточность, то есть в определенные моменты обходиться самому, ни в чем не нуждаться, конечно же, есть это и в человеке. Но слабость человека показывает, что он не может быть самодостаточным, то есть и при рождении, и при старости, и при болезнях он нуждается в помощи. Именно для того, чтобы это как в зеркале отражалось. То есть я нуждаюсь в помощи, значит, есть тот, который не нуждается в помощи, и который мне эту помощь оказывает. То есть, конечно же, человек не может быть самодостаточным.
Но как-то вы меня немножечко расстроили.
Почему?
Мне казалось, что современный человек, он стремится к самодостаточности, он хочет быть самодостаточным.
И это правильно. Но возможность стать самодостаточным иногда приходит через помощь другому человеку. И тогда оказывается, что самодостаточность возможна при условии, что мы помогаем другому, и мы нуждаемся в том, чтобы помогать другому.
Конечно же, вы правы, и разочаровываться не нужно. Бог повелевает стремиться к прогрессу, рука дающего лучше, чем рука берущего и так далее, конечно, нельзя только смотреть с одной стороны медали. То есть это такая огромная совокупность, и человек, и человечество – это уникальное творение, прекраснейшее творение Аллаха, которое должно стремиться к лучшему и не зависеть ни от кого, не быть нуждающимся перед кем-то или перед чем-то, и тем самым стараться проявлять прекрасные качества Бога по отношению к людям, милосердие, взаимопомощь, сострадание и так далее. Поэтому, конечно же, мы имеем стремление помочь и нужду. И, конечно же, человек должен выбирать, когда нужно помогать, когда не нужно помогать, но без помощи нельзя.
Если взять взаимоотношения в семье, там какая должна быть взаимопомощь? На чем она основана?
Первое – на любви, уважении, готовности, желании помочь, которое выражается на практике. И это первое условие взаимодополняемости. И таким образом то, чего не может сделать мужчина, делает женщина, то, чего не делает женщина, делает мужчина. И от детей в разном возрасте ожидается разный уровень помощи. И оба родителя, и там бабушки, дедушки помогают детям. Вот условия взаимопомощи – это отражение той задачи, которую Бог поставил перед человеком. Ну, задачи на формате семьи, на уровне семьи, что он один и он един, и он ожидает от мира подобия себе. Он человека создал по своему образу и подобию, не в смысле, не дай Бог, что там ручки, ножки, голова, а есть свободная воля и есть возможность ее осуществить. И эта возможность в семье, блестящая возможность. И поэтому люди религиозные, которые имеют в виду Бога всерьез, относятся со всей ответственностью и с радостью пользуются такой возможностью.
Ну, я думаю, однозначно ответ дать будет не совсем корректно, потому что давайте разберемся, подразумеваем под помощью. То есть обычно помощь И самая важнейшая, я думаю, помощь материальная. То есть, когда я в чем-то нуждаюсь, я не могу себе это позволить, и мне кто-то помогает. Да? Или помощь, допустим, больному или нуждающему. То есть, нужно, конечно, разделять. Но если мы говорим о пропитании, которое является основой продолжения жизни, без еды я не смогу прожить, значит, мне нужна помощь, какая материальная, денежная. Так вот, пророк, мир ему, сказал: «Ля ягулю маниктасат». То есть, тот, кто в семье использует экономию, тот, кто не расточительствует, не будет нуждаться в большой помощи, чтобы прокормить свою семью, если мы говорим о материальной помощи. Это первое. Второе, как уже правильно мы заметили, Бог сотворил нас разными, женщины, мужчины, конечно же, и друг другу помогать. Тем самым прекрасная семья идет к какой-то цели, цели познания Творца и служения Ему. Это очень важно. Познание Творца и служение Ему. И, конечно же, именно когда мы помогая друг другу, потому что Бог нас так сделал, да, женщина, у нее свои качества, мужчина не может рожать, у него другие качества, и друг другу взаимопомощь, идет уникальный семейный очаг, скажем, который приходит к этой цели – познание и поклонение Творцу. Но ребенок смотрит на родителей. То есть мы должны стать прекрасным примером, помогая друг другу, ребенок автоматически будет следовать за нашими примерами и будет помощником.
Ну вот вы сейчас привели такие примеры. Значит, женщина рожает, мужчина делает какую-то тяжелую работу. Это разве помощь? Ну, это просто выполнение своих функций вообще-то на самом деле.
Поэтому я и сказал, давайте разберемся, что вы подразумеваете под помощью. Материальная ли помощь в выполнении домашних заданий или в общественной жизни? Что вы имеете в виду под помощью?
А вот что вы имеете в виду под помощью, уважаемый раввин?
Я имею в виду все. И духовную помощь, и эмоциональную поддержку, и материальную, и социальную, и физическую, и удовлетворение всех тех потребностей, которые, ну, естественно, в нас присутствуют. Более того, на древнееврейском «любить» по первому значению – это отдавать, помогать. И отдавать с радостью, что тот, кому отдают, ее принимает без всякого расчета на то, что «а за это я получу, иначе это коммерция». Но ситуация, которая предполагается, она предполагается, что один отдает с радостью, сколько может, без всякого расчета, другой ее принимает и отдает то, что у него есть, тоже с радостью. Вот, строго говоря, вот эта модель, которую Бог ожидает и на уровне семьи, и на уровне общества, и в отношениях с ним тоже, чтобы ему отдавать с радостью и от него с радостью получать. Но отдавать, получать, помогать и так далее – еврейская традиция обуславливает еще одним моментом. Это, я прошу понять правильно, это страх Бога. Имеется в виду не получить палкой с неба по голове, а сделать ему больно, неприятно, скомпрометировать, опозорить, понизить его авторитет перед собой, перед людьми и так далее. Пример может быть отношение к любимой женщине, если мы говорим о мужчинах. Он не боится от нее получить кирпичом в голову, пока он спит. Он боится причинить ей боль, любую, эмоциональную, физическую.
Причем здесь помощь?
Далее. Потому что помогать нужно умеючи, так, чтобы помощь не причинила боли. И поэтому помощь должна быть дозирована. И она должна быть разумна, осмысленна, в первую очередь, с точки зрения Бога, людей и себя, понимая, что то, что неприятно тебе, не делает другому. Вот это величайший принцип иудейской этики. Не причинять другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Таким образом, помощь должна быть добровольной, осмысленной, системной, личной всем, кому только можно. И себе, разумеется.
Всем, кому только можно?
Конечно, почему бы нет?
Ну вот такой пример. Я училась в университете, жила в общежитии. И в этом же общежитии жила девушка, которая приехала из Азербайджана. Азербайджанка. Она с горечью говорила о том, что на улице она бросалась каждому валявшемуся там в неизвестном состоянии. Она бросалась, чтобы помочь, потому что в школе она проходила курсы медсестер, и она знала, что если человеку плохо, что надо делать, как его спасать и так далее. Она считала, что каждый человек, который валяется на улице, это обязательно человек, нуждающийся в помощи. И много раз она вот так вот, грубо выражаясь, накалывалась. То есть она подходила, пыталась помочь, человек там от нее отмахивался, ему так хорошо, он просто выпил. Это обучение, это воспитание, понимаете? Но это воспитание, которое в другой среде абсолютно не воспринимается как что-то нормальное.
Как только что сказал уважаемый раввин, нужно грамотно подходить к этим аспектам. То есть нужно обучаться на то, мы и здесь, в этой жизни, Аллах так делает, чтобы мы обучались, как применять эти чувства, эти качества, эти эпитеты, которые в нас отражаются. Азербайджан, как раз уж коснемся этого примера, конечно же, страна, где мусульманская, где мало пьющих. И таких, скажем, лежащих по углам, как сейчас мы видим по Европе или по другим странам, не мусульманским, видно меньше. Поэтому у нее преобладало чувство любви, помощи, сострадания, и она не могла его контролировать. И, конечно же, она бросалась, пыталась помочь. Поэтому, конечно же, нельзя быть милосерднее Аллаха. Нужно знать свои границы. И нужно понимать, где можно, а где нельзя. Потому что
кто должен был ее так воспитать?
Этому воспитывает религия. Этому воспитывает пророк Мухаммад, мир ему, где в хадисах приводятся прекрасные наставления. От А до Я в исламе практически описаны все ситуации.
Но лежит пьяный на улице. Помогать ему встать, вызвать скорую или пройти мимо, посмотреть, ну, пьяный, ладно, пусть валяется.
Надо к каждому случаю подходить индивидуально. Если мы видим, что он, скажем, упал, и нужно определить его стадию опьянения, нужно определить его место падения, нужно определить, женщина сможет или вызвать срочно скорую. Это зависит от ситуации.
Как вы считаете, уважаемый раввин?
У меня были такие ситуации. Я выводил собаку регулярно, естественно, и вечером тоже. И зимой, в лютый мороз, и я увидел человека, который сидел. Пока он сидел, я вел собаку в одну сторону. А когда я вел собаку в другую сторону, он уже не сидел, а лежал. Понятно, что он был пьяный. Но в лютый мороз у него шансов не было. И, к сожалению, те люди, которые проходили, их было немного, но были, они проходили равнодушно. Была суббота, и в субботу мне нельзя было, разумеется, звонить. Но жизнь человека стоит дороже, и поэтому сказано, что суббота дана для жизни. И, естественно, я, придя домой, позвонил и вызвал скорую, еще проверил, там они пришли или нет. Надо понимать, кому помогать, когда и как. Но обуславливается это в других случаях, не таких срочных, тем, если человеку помогли, и он оказался не просто неблагодарен, а ответил черной неблагодарностью в ответ, то помогать ему второй раз нельзя. И поэтому выдвигается принцип, который называется...
Это в Торе написано? Второй раз нельзя, если тебе...
Не, это в законах, комментирующих Тору. Но данных тогда же, когда была дана Тора. И поэтому выдвигается другой принцип, милосердный по отношению к жестокому, оказывается жестоким по отношению к милосердному. Поэтому милосердие и помощь должны применяться с умом.
Представьте, теперь возьмем опять эту конкретную ситуацию. Это женщина, это девушка, азербайджанка, в безлюдном месте подбегает и попытается помочь лежащему человеку, а он встает и начинает ее насиловать или, боже упаси, убивать. Конечно же, оценивать ситуацию очень важно. Тем более девушка, тем более женщина.
Но довольно сложно ее оценить,
вот
когда
ты
находишься в другой стране. С другими обычаями,
тем более,
другими понятиями.
Тем более. У нас, допустим, в Германии мы работаем вместе с католической церковью из-за того, что есть такое «Notfallseelsorge» называется, то есть по-русски «помощь в тяжелых ситуациях». Из-за того, что основная, конечно, масса Германии – христианская страна, то эти службы, которые работают с церковью, приходят, допустим, когда у кого-то кто-то умер, пожар, остался один и так далее, приходят в семью мусульманскую и не могут ничего сделать. Хотят поднять женщину, муж бросается на него с кулаками. Какое ты имеешь право прикасаться к моей супруге? И так далее. Поэтому мы работаем сейчас вместе. Знать культуру, знать место. Нас специально для этого обучают. И так далее. Поэтому для этого существует, как и в Америке 911, так и здесь нужно логически подходить к каждому вопросу индивидуально. Будь осторожны.
Но вот еще раз как бы акцентирую внимание. В семье основные моменты, как нужно обучать вот этой взаимопомощи или помощи другим.
Первый личный пример. Я думаю, что и второй, и третий тоже. Когда между супругами присутствует любовь и уважение, то даже в случаях сомнительных или сложных это не более чем ошибка, это не преступление. И ребенок не глупее взрослого, у него просто нет опыта. Поэтому все, что родители делают, они не просто показывают своим примером, как и что делать, но и надо объяснять, наставлять, разговаривать с ребенком, приводить его в игровой форме к тем же ситуациям, чтобы он на практике собственной, на собственных делах, на собственном опыте все это дело осваивал, потому что это то, что называется социальные инстинкты. Они важнее оказываются иногда, сильнее генетики.
Сира пророка, то есть описание жизни, описание пророка Мухаммада, мир ему и благословение, показывает нам, допустим, привожу три примера, его помощь своим женам. Когда он сам говорит, человек, который ложится спать сытым, а его сосед голодным, тот не из нас. Потом накормить гостя и так далее. То есть таких огромное количество предсказаний и пересказаний, которые говорят нам и учат, и помогают нам, как воспитывать детей в семье и помогать в семье и обучать этому.
Вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорим о том, можно ли обойтись без помощи и как ее просить. В разговоре участвуют имам Ибрагим Нур и раввин Исраэль Айзеншарф. Почему одни люди активно обращаются за помощью, а другим это сделать очень сложно? И что в таком случае можно сделать?
А надо смотреть просто, кто перед тобой. Бывают люди, которые злоупотребляют добротой окружающих и просто паразитируют на этом. Если же мы видим, что перед нами человек достойный, но в затруднительной ситуации, то, разумеется, мы ожидаем, что мы ему окажем помощь, но нам надо знать, какую помощь ему оказывать. Одному нужна помощь эмоциональная, психологическая, другому нужна помощь религиозная в наставлениях, кому-то нужна физическая, кому-то деньги, кому-то лекарства. Мы не знаем. Но если человек понимает, что от него и от окружающих ждет Бог, то он дает возможность себе помочь окружающим, и тогда это его не унижает. Он просто предоставляет другому сделать доброго дела.
А это не манипуляция некоторая?
Нет. Если он объективно нуждается. Угу. Если он не объективно нуждается, тогда все очень плохо. Поэтому сказано, тот, кто просит, когда не нужно, будет нуждаться, когда нужно. Просить помощь, когда не требуется, он потом дойдет до ситуации, когда ему объективно эта помощь понадобится.
Но он ее не получит.
И он получит или не получит, второй вопрос, но он уже будет в вынужденной ситуации объективно, а не субъективно. И поэтому просить о помощи нужно тогда, когда нельзя этого не делать, то есть в крайнем случае. Если человек может себе сколько-то помочь сам, пусть помогает сам. Только тогда, когда он сам себе объективно помочь не может, только тогда он обращается за помощью. Если, будучи объективно вынужденным, он не обращается, то он сам виноват в своем бедственном положении.
Но почему люди некоторые чаще прибегают или вообще прибегают к помощи других? Скорее всего, это один из важнейших причин – расточительство. То есть человек расточительный, конечно же, расточительство его приводит к двум-трем причинам. Первое, он разочаровывается, и у него потери большие, потому что это закон Аллах. Тот, кто расточительный, не получает благодать. Второе, он постоянно неудовлетворенный и жалуется. Конечно же, неудовлетворенность его в чем-то заставляет его постоянно искать больше, 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 и начинает просить сигарету, довести, пятое, десятое. То есть он не хочет на себя нагрузить эту ответственность, обучиться на права, купить машину, помогать другим. Но это мы рассматриваем систему. А по идее в исламе, конечно, помогать другим – это очень прекрасно и важно. И даже если человек это сделал с корыстной целью, попросил помощь, это ему записывается в минус, а мне или тому, кто помог ему, в плюс. Это уже, опять же, от ситуации зависит.
А если человек, допустим, нуждается, вот не может через себя переступить, считает, что так он себя унизит,
скорее всего, в нем играют такие качества прекрасные, как совесть, понимание, вера. Потому что он знает, что утруждать других людей, быть обузой для других, это не подобает человеку и пытается сам решить проблему. Но есть ситуации, когда он вынужден попросить, и он должен понимать ту ситуацию, он должен анализировать. Это уникальный комплекс человека, это уникальная машина, прекраснейшее творение. Бог, например, дал человеку страх. Для чего? Сохранить жизнь. Представьте себе, если бы не было страха, мы бы стояли на рельсах, поезд бы нас переехал, мы бы даже не заметили, и мы лишились бы жизни. Поэтому страх – это качество, которое мы должны контролировать. Например, сейчас может упасть плита перекрытия. Может? Может. Но сейчас думать о ней, вероятность какая? Очень маленькая. И этот страх не должен преобладать, иначе бы мы не могли находиться в здании, правильно, из-за этого страха. Точно так же с помощью. Человек, если понимает, что без помощи он не выживет, если его жизнь или его здоровье в опасности, он обязан просить помощи. Мы слабые, мы нуждающиеся. Мы не боги.
Ну и опять-таки это своего рода гордыня некоторая, правильно? Когда человек считает, что я вот буду унижен, если я попрошу, пусть я голодаю и что-то еще, но я не попрошу, потому что в таком случае, ну как это? Это же я человек, это же гордо звучит, на тебе, я там прошу что-то.
Возвращаемся к этой же теме. Если это навредит его здоровью или жизни, он будет за это наказан от Бога. А если это
даже
не
от
вредит,
Бога, а просто будет наказан.
Разницы нет. А если это не вредит его здоровью жизни, да ради Бога. Не быть никому обязанным – это прекрасное состояние.
Это нормально. Это очень сложно, правда?
Ну, возможно.
Сложно, конечно. Есть такой принцип, что для того, чтобы человек не испытывал вот этих затруднений, вполне ожидаемых от человека приличного, скромного, достойного и так далее. Поэтому помощь стараются оказывать анонимно и адресно, чтобы точно он получил, чтобы он не знал от кого, и чтобы он получил то, что ему надо. И тогда это снимает очень много внутренних
барьеров,
спасибо, для того, чтобы человек воспользовался этой помощью. Поэтому анонимно, адресно и скромно.
Ислам – это система социального общества, которая призывает обязательно посещать друг друга, одаривать подарками друг друга. То есть тем самым частично чувствовать зависимость друг от друга. Иначе как я узнаю, что соседу плохо живется, если я его не угощаю или не принимаю его помощи, не ходим друг к другу в гости? Поэтому человек, который из-за гордыни не хочет принимать помощь или не помогает другим, уже автоматически его вера или его ислам – это две разные вещи, но они одно без одного другого быть не может – в опасности или на низком уровне.
То есть он исключается вообще из этого общества,
конечно,
получается?
Конечно.
Сам себя исключается. Можно ли обращаться за помощью к незнакомому человеку? К незнакомому – это первый вопрос. А вторая часть вопроса – к человеку, который, допустим, к вам плохо относится. Но вот в этой ситуации он бы мог вам помочь. Но вы знаете, что он к вам плохо относится. Начнем к незнакомым людям. Помогите. На вокзалах часто такое подходит. Вот, знаете, мне не хватает денег на билет. Не я этого человека знаю, не знаю его ситуацию, не знаю, что у него происходит. Он подходит ко мне и совершенно ничтоже сумняшися, как говорится. Меня просят заплатить за его билет.
Я знаю такие ситуации. К сожалению, многие из нас знают. Это вид манипуляции, чаще всего. И я был свидетелем того, как высаживали из шикарной машины каких-нибудь старушек в неприглядном виде, а потом вечером их забирали с выручкой. К сожалению. Поэтому к незнакомым людям только в случае угрозы жизни и здоровью, если, не дай бог, тонет или подвергся нападению или еще что-то. То есть в ургентных, срочных случаях. Во всех других случаях, конечно же, нет. Это первое. Второе. К тому, кто к нам плохо относится. Если человек плохо относится по нашей же вине, а никто из нас не ангел, то стоит сначала предложить исправить отношения, причем признавая собственную вину, если такая имеется, а потом уже обсуждать возможность помощи, то есть исправить отношения. Если же нет, то нет, потому что это приведет только к ухудшению отношений, помощи не будет, а отношения ухудшатся.
Недавно я слушала одну лекцию раввина, другого раввина, не вас, уважаемый Израиль, и он говорил, в частности, отвечая на вот этот вопрос насчет плохих отношений и возможности обратиться за помощью, он говорил, что если вы можете аргументированно и искренне объяснить, почему вам эта помощь нужна, то любой человек, даже если он к вам и до этого плохо относился, тем не менее он все равно сделает хотя бы что-то, чтобы вам помочь. Это его такое мнение. А что в исламе?
Ислам приветствует помогать путнику. Даже напутника, кто бы он ни был, разницы нет, национальность или вероисповедание, ислам подталкивает и призывает помогать путнику. Если внешне, конечно, опять же, разум никто не исключал, если внешне, скажем, нет конкретных доказательств обратного, допустим, что он попрошайничает или делает, скажем, это ради каких-то там наживы, выгоды и так далее, то не обязательно его расспрашивать или докапываться, скажем, производить свой маленький суд своего рода, а просто помочь человеку – это прекрасно.
То есть в любом случае, даже если вы видите, что человек, в принципе, ну, явно уже к тому подошел, к этому вроде как уже набрал на несколько билетов и все равно просит на билетик.
Это его будет Бог спрашивать. Меня Аллах спросит за...
Раз он обратился к вам, значит, помогать.
Если у меня есть возможность, почему бы нет? Главное, чтобы не было явных, открытых доводов обратного. Да? То есть, действительно, что я вижу, что он пытается нажиться и так далее. Даже в этом случае я могу помочь.
Вот у него, допустим, красивые часы на руке, забыл снять. И вот он протягивает руку, и вы видите эти часы, которые стоят больше, чем ваши часы, ну, раз в 10, допустим.
Но вы прямо играете ситуации.
Ну, разные ситуации бывают. Или серьги золотые там у человека, или что-то еще. Ну, правда, просят на билетик. Ну, что ж, серьги отдавать, что ли, за этот билет несчастный? Лучше собрать у народа окружающего.
Верующий человек доброжелателен. Представьте, это ему часы подарила мама или бабушка, или его жена. Представьте. Да, конечно же, я бы сам не хотел с ними расстаться. И я сам был в ситуациях, когда действительно нуждался на билетах в поезде, когда я был студентом и так далее.
То есть, так, давали вам?
Нет, я не помню, чтобы я просил. Я просто говорю, были ситуации, я уже не могу сейчас вспомнить, как я из них выходил, но это другая история. Но действительно человек может попасть в такую ситуацию. Но, к сожалению, в основных случаях это используется не в хороших целях.
Если человек к вам плохо относится, но только он вам может помочь.
Опять же, смотрится такая ситуация. То есть постороннего просить помощи можно и нужно, показать дорогу, с голоду умираю, инсулин, пятое, десятое. А если человек к вам плохо относится, значит, он должен быть знакомый минимум, правильно же?
Да.
Если вы хотите помириться с ним, а что должен делать верующий человек, пытаться помириться и помирить своих братьев, то ваша помощь, ваша просьба к нему, если она незначительна, и нет угрозы вашей жизни и здоровья.
Это маленький шаг.
Нет. В этот момент вы, наоборот, вы можете отдалиться от него. В этот момент не просить помощи, а помочь ему или сделать ему подарок.
Но он не просит. Ему ничего не надо.
Какая разница? Какая разница? Или действительно помочь ему, или сделать ему подарок. А когда вы просите, то вряд ли это может стать... Ну, опять же, от ситуации, от человека, опять же, это разные ситуации.
Но он может себя почувствовать более значимым. Ну вот, все-таки пришел он ко мне, все-таки попросил у меня.
Хотя вы правы, знаете, в человеке есть животное начало и ангельское начало. И мы должны, благодаря вере, как такой катализатор, который придавливает, фильтрует это животное начало и пытается к ангельскому, у каждого человека есть совесть, есть взаимопомощь. И этот ваш враг, в кавычках, конечно же, когда вы к нему обратитесь, может у него проснуться совесть и помириться. Возможно. Согласен. Возможно и такое.
Есть еще такой момент. Если, скажем, речь идет о людях в одной системе, хотя бы просто религиозные люди, неважно, к той конфессии человек относится или к этой, это возможно. Но если они находятся в разных мирах, с разной системой ценностей, то здесь очень важно следить, не опозорим ли мы Бога этим действием. То есть если человек религиозный, и у него есть недоброжелатель из тех, кому безразлично там идея Бога, совести, этики и так далее. Как бы он его ни понимал, в той конфессии или в этой конфессии, ну нет, это не его тема. И тогда религиозный человек что-то будет у него просить, он просто уронит авторитет Бога. Он скажет, ну что ж твой Бог тебе не помогает, видишь? А я вот сам себя сделал, никто мне не нужен, а я тебе помогу. И таким образом имя Бога будет опорочено. Вот здесь надо следить не только за своей ситуацией и своим самоуважением во всех смыслах, хорошим, плохом и так далее, а есть еще и Бог, которого мы представляем своей заявкой. Кто-то носит кипу на голове, кто-то какой-то символ на груди, кто-то еще что-то. Но если мы представляем Бога и оказываемся в положении нуждающегося, то очень надо смотреть, к кому мы обращаемся. Thank you.
оценить вообще необходимость помощи со стороны других? Вот теперь уже так вот человек обращается. Как он должен оценить, насколько необходима помощь мне со стороны других? И с другой стороны, своего собственного участия, необходимость своего собственного участия, когда ты сам помогаешь. То есть это какие-то внутренние вот такие вот весы, на которых ты взвешиваешь и думаешь, так вот, здесь я обязательно, здесь возможно, здесь не-не-не, что-то такое. По каким признакам, понятиям, критериям это можно сделать просто для людей, чтобы людям было проще ориентироваться в этом? Да, в принципе, я думаю, что все слушатели уже поняли, о чем мы говорим, и я думаю, что согласны. Все это вроде как ясно, но этот момент хотелось бы так акцентировать.
Оценить себя, свои возможности, свою ситуацию, свои задачи в этой ситуации и, исходя из этого, уже принимать решение о том, чтобы помогать или просить о помощи или еще что-то. То есть надо иметь в виду цену вопроса. И определяя цену вопроса, мы имеем в виду и Бога, которого мы представляем, и собственную личность, и окружающих. И еще какой пример мы показываем. То есть мы можем вести себя безупречно, но объективно, но оно будет выглядеть со стороны как что-то сомнительное. И это тоже мы принимаем в расчет, чтобы даже тени недовольства Богом, нами, народом, теми людьми, которых мы представляем на уровне общины или неважно, чтобы не набросить на них тень пренебрежения.
У меня в жизни был такой прекрасный пример, как раз-таки, который убивает двух зайцев в этом вопросе. То есть оценить, как нужна помощь другим и как я свою помощь могу оказать или нет. Только-только мои первые шаги в вере, молодой, еду на машине в центре города, зима, все заснежено. И вижу, ну, тогда у нас 90-е годы, вот распад Союза, да, и вот эта вот вера, как живительная вода хлынула в сердца людей, и люди, знаний очень мало, пытались что-то искать, додумываться до чего-то сами и так далее. И вот я еду на машине, и вижу, в снегу застряла машина, а я только-только первые шаги в вере, я верующий. И я оцениваю ситуацию моментально, это буквально доли секунд. Машина застряла, 2-3 человека пытаются вытолкнуть, и у меня в голове такая мысль пробегает. Я вижу, оцениваю их людей, и вижу, что они неверующие. Я говорю, ну...
Как это вы, интересно,
ну,
так видите?
Я
прямо
не знаю, я сейчас не могу
машины?
Это сказать. Ну, конечно, это доли секунды, вот такой у меня, ну, молодой, ну, неопытный. Но Бог
вы
меня
так думали,
дал...
да?
Да, я так думал в то время, конечно. Сейчас я так не поступлю, но тогда это были мои первые шаги, как маленькие подснежники из-под снега выходят. Ну, и вот я вижу, люди толкают машину, я оценил и про себя говорю, ну, вроде как, я в сомнении, помочь или не помочь. И вроде думаю, как верующий, ну, не знаю, я еще сам новый. Я, ну, вроде как надо помогать верующим. Проезжаю. Через 2 метра моя машина застревает. И эти двое-трое подбегают ко мне и выталкивают мою машину. Я был настолько, как бы сказать, поражен. Да? Я сам выскочил. Я понял, что я сделал ошибку, и Бог мне показал пример, что ты был неправ. Я выскочил и помог этим ребятам тоже вытолкнуть машину. Конечно же, оценивать нужно ситуацию. И помогать всегда – это прекрасно. Помогающий человек всегда получит свою награду. И в этом мире, и в вечности. Это очень важно. Поэтому по ситуации видно. Пару примеров. Женщина с коляской не может зайти в автобус. Она не может ее затащить одна. Что вы будете делать, стоять и смотреть? Конечно же, нет. Вы броситесь на помощь, правильно? Человек без ног просит. Конечно, у него есть там какие-то свои социальные защиты от государства и так далее. Но я знаю, что он себя этим не обеспечит. Конечно же, я подойду и помогу ему, дам какую-то копейку, да, и так далее. То есть это уже по ситуации.
Когда помощь приходит сама, такое бывает?
Не думаю. Само собой ничего не происходит.
Ну, вот так говорит, прямо с неба свалилось там.
Так это с неба. Значит, Бог дал.
Может, и так, да.
Я знаю случаи, когда одна женщина отговорила от аборта свою знакомую. И, в общем, как-то жизнь их развела, никто не ссорился просто.
Ни с того, ни с сего взяла и решила отговорить, да? Вот сама
нет,
она себе,
она,
себе
нет,
удивлялась.
Просто узна, нет, просто она узнала, что ее какая-то дальняя знакомая,
ну, я говорю,
собирается сделать аборт. Причем она здорова, и все. И она поехала, хотя это не ее дело было.
Вот.
Все. И она всяко ее отговорила от аборта. И прошли годы, 20 с чем-то лет. Сын той женщины, которая отговаривала, был подстрелен на границе. Это в Израиле было. И его, в общем, обнаружили истекающего кровью и успели оказать помощь. И обнаружил его какой-то солдат. Мама подстреленного потом искала, кому выразить благодарность, вот кто его спас. И нашла. И оказалось, что ее сына спас тот солдат, которого в свое время мама собиралась абортировать, а это отговорила. Вот такие случаи. Так что помощь случайно не бывает.
У вас тоже есть такие примеры?
Таких примеров очень много. Божья помощь достигает каждого. Аллах помогает каждому. Потому что Аллах сотворил своего раба, человека, любит его, знает тот Бога или нет, это не важно. То есть само творение автоматически находится под опекой. Верующий ты, неверующий, ты получаешь пропитание, рост, заботу, ласку, молоко через грудь матери и так далее. А тебе ведется постоянная забота. И, конечно же, есть разновидности просьб и поклонений. Одна из них даже твое переживание, сказал пророк Мухаммад, мир ему и благо, даже твоя заноза и твое переживание о чем-то не останутся без награды и без ответа Божьего. То есть Аллах заботится о нас. И даже когда у вас есть на сердце нужда или просьба, Аллах слышит ее постоянно. И в зависимости от его решения, его мудрого решения, может сразу ответить, может заменить или может послать кого-нибудь ответить на ваш вопрос. Поэтому, конечно же, эта помощь приходит. Но есть внимание, если жестокие, несправедливые люди, человечество, насильно не преграждает этому путь. Например, Африка – богатейшая страна, но Европа, к сожалению, ее оборовывает. И потом сейчас пытаются там косвенно сделать какие-то там комитеты помощи спасти Африку. Вы просто уберите оттуда свои руки, как пиявки, да и она сама расцветет. То есть, если человек, Аллах так говорит в Коране, мы сотворили человека, и мы его прокормим. Помощь пропитания придет к тебе. Значит, автоматически по Корану человек от голода умереть не может. Просто не может. Аллах приказал и делает так, сотворяет так. Если, внимание, какая-то злобная рука человека не преградила путь этому пропитанию.
Мы влезли в политику сейчас, между прочим. Европа на нас обидится.
Ничего страшного.
Ну, попытаюсь.
Европа двух, скажем, лиц. Есть хорошая, есть плохая. Так что все нормально.
Да, я согласен. Поэтому огульно обвинять европейцев, что они разорили Африку, я бы не стал. В силу многих разных причин достаточно включить телевизор и увидеть, что происходит. После этого, в общем, черно-белая картина меняется.
Но в Африке тоже все не просто так.
Все не просто так. Да. Поэтому ситуация, когда человек приезжает и только потому, что он приехал из угнетенного континента, он требует для 24 своих детей и 4 жен пособие, а тот, который всю жизнь работал, живет на свою зарплату и пенсию, я не думаю, что это справедливо. Поэтому ситуацию надо рассматривать каждую отдельно, и поэтому помощь должна предполагать благодарность в первую очередь, и эта благодарность должна быть выражена на деле. И тот, кому помогают, должен испытывать благодарность и ее как-то выразить практически.
Хотя бы словесно.
Ну, как минимум. А получается, что бесконтрольная, неразумная помощь создает получателей социальных пособий в 4-м поколении.
Ну, вот тут как раз мы и обсудили этот вопрос. Когда помогать не надо? В какой-то момент, наверное, если человек не испытывает благодарности за помощь, может, действительно, не надо ему помогать. Благодарность не обязательно, что он должен вам заплатить за это. Это действительно коммерческие отношения. Нет. Но чувство благодарности, его, во-первых, и видно даже, когда человек действительно понимает, что ему помогли. А когда он воспринимает эту помощь как то, что обязаны для него сделать. Если, не дай бог, там что-то не сделали, он возмущен, он агрессивен, он требует, он жалуется, тогда, да, наверное, помогать таким людям вряд ли стоит.
Тогда им запрещено помогать, потому что это потворство паразитизму за счет тех, кто объективно нуждается.
Как раз таки к этой теме, когда не надо помогать. Допустим, если действительно, то есть мы все говорим об одном и том же, если действительно это человеку навредит, то, конечно, помогать не нужно. Допустим, ребенок приходит со школы, домашнее задание. Мама садится и делает за него уроки. Помогла она ему? Нет, конечно, это медвежья услуга. Или человек, взрослый человек, сидит на шее у мамы. Помогает она ему? Нет, медвежья услуга. Она после своей смерти оставит человека как паразита, который не сможет ни себя, ни обществу не помочь, ничем и никому. Конечно, нужно, опять же, по ситуации.
Что получает человек, вовремя оказавший необходимую помощь?
С еврейской точки зрения он благословлен Богом. Более того, запрещено отказывать в помощи объективно нуждающимся. Тот, кто отказал в помощи объективно нуждающимся, сказано, стоит над кровью ближнего своего. А сказано, не стой над кровью ближнего своего, и поэтому говорится даже так, что если осел твоего врага упал, то помоги ему разгрузить вместе с тем, кто тебя ненавидит и кого ты ненавидишь. То есть помощь должна быть осознанной. И помогать... Если в тяжелом положении оказалось даже животное, то мы свое эго немножечко удерживаем и помня о том, что над всеми нами Бог, который нас всех создал и ждет от нас милосердия, мы это милосердие должны проявлять. Если не проявляем, мы виноваты.
Тот, кто помогает людям, получит самую большую награду в вечной жизни. И уже в этом мире это ему будет засчитываться как садака, милостыня, которая может стать завесой от многих бед и проблем. Тот, кто не делает это, не помогает людям, лишается этих двух наград и в этом мире, и в вечности.
Ваши вопросы, уважаемые участники программы. Напомню тему, можно ли обойтись без помощи и как ее просить. Вопросы для радиослушателей, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, задумались над этой темой и, может быть, какие-то выводы для себя сделали. Пожалуйста, первый вопрос задает имам Ибрагим Нур.
С какой целью и намерением должны быть сделаны дарования и помощь, чтобы это стало бы самым полезным образом для нас?
Спасибо. Свой вопрос задает раввин Исраэль Айзеншарф.
Что каждый из нас, лично я, можем сделать, чтобы наша помощь улучшила этот мир с точки зрения Бога и людей?